Аудиоверсия литературного проекта «Встреча с автором». Выпуск 183. Стихотворение. Читает Александр Тихонов.
Романтика. Ну что ж, что для меня романтика? Наверное, это та составляющая жизни, без которой не может быть ни одного поэта. Человек, который пишет стихи, он априори пишет стихи о любви к женщине, о любви к матери, к детям, к природе, к самой жизни, к самому себе, в конце концов. Поэтому романтика – это та составляющая жизни, лишившись которой человек становится фактически таким духовным инвалидом. Мне очень нравится, как об этом в свое время говорил Корней Чуковский. Добрый день. Меня зовут Александр Тихонов, я историк, писатель, директор исторического парка России «Моя история». У меня за плечами 9, с ума сойти, целых 9 книг, стихов, прозы, публицистики, краеведческая литература. Я пишу, собственно, в совершенно разных жанрах, на разные темы, но стихотворение всегда что-то личное, что-то близкое. Для меня это такая своего рода личная терапия, разговор с самим собой. И если краеведческие книги, они больше для читателя, то поэзия, она для меня самого в первую очередь, ну и для тех людей, которые могут интересоваться тем же, чем интересуюсь я, и точно так же глядеть на различные вещи. Сегодня я почитаю стихи из новой книги, она вышла совсем недавно, буквально пару недель назад. Называется она «Безымянная пристань», и это третья книга стихов. Она рифмуется с первыми двумя и буквально закрывает путь, арку моего лирического героя. И начну со стихотворения, которое в эту книгу не вошло, но хотелось бы, наверное. Оно было обнаружено уже потом в ходе редактуры на полях. Такая небольшая почеркушка на полях, заметка, которая, на самом деле, мне кажется, очень хорошо показывает, кто я такой и чем я живу, и как на это смотрю. Хотя немного пафосно. Поэту непросто, ведь странно эта стезя, хоть мучит, но учит, в стихах присмыкаться нельзя. В угоду кому-то смягчаться, менять падежи, искусство поэзии душу очистить от лжи. Мир будто прорастает сквозь меня. Я ощущаю ток древесных соков, я чувствую, как ввысь взмывает сокол, как тонко струны времени звенят, как яростно колотят по вискам чужие мысли, полные тревоги, и тешатся придуманные боги тем, что им строят замки из песка. Я, там, осознавший свой удел, случайно наделенный хрупкой волей, я винтик, что в движении разглядел вселенскую механику, не более. Живу себя однажды убедив, из винтиков, из атомов, из точек слагается глобальный нарратив, история усталых одиночек, себе под нос бормочущих в тиши, что жизнь ценна, что созидание — норма, а злоба — лишь уродливая форма агонии сознания и души. Мы с тобой, как звезды, не долетели и сгорели где-то в житейской мгле. Засыпает город под свист метели, засыпает снег мой нетвердый след, а в кармане мерзнет билет на поезд. За плечом рюкзак, впереди страна, где стоят деревни в снегу по пояс, кукольные домики в два окна. В них иные беды, иные страсти, а других проблем на душе сквозняк. Холодно в вагоне. Металл и пластик, да повсюду лязганье и возня, звезды и вагоны. Себя и тоже что-нибудь, пожалуй, пойму в пути. Мы не долетели. И все же... Все же, верь, рожденный ползать еще взлетит. Какие-то из этих стихотворений писались 3-4 года назад, может быть, даже 5 лет назад. Но среди всех стихотворений в этой книге есть одно, которое я бы назвал любимым. Очень трудно сказать автору: выбери свое любимое стихотворение, потому что кто-то будет говорить, что они для него как дети, и расстаться с каким-то другим стихотворением, выбрав некое одно, трудно. Для меня точно есть одно стихотворение, которое самое любимое, которое написалось по итогам сна. Называется оно «Сны о чайке». Моя судьба самоповтором бредит, туман, туман, а где-то далеко уходит белый парус в молоко. И плеск волны, и пустота на рейде. Чего-то ждет душа, едва дыша, то зябко ежись, то от счастья млея. Я вижу, как в испуге с голыша взлетает чайка, и туман мелеет. Но все начнется заново, когда сквозь белизну мне станет парус виден. И небо видно, и видна вода. Так почему я на тебя в обиде, судьба моя, идущая опять вслед вслед себе, замкнувший круг, в котором я мучаюсь пустым самоповтором и не могу ни в сторону, ни вспять. Вернется чайка, заберется она, ближайший камень, парус затрепещет, и вновь придет туман и пелена, и спрячет до поры мечты и вещи, и море, и небесный окоем. Опять стою в дурманящей печали, опять пытаюсь думать о своем, опять в конце все точно, как в начале. Хоть поводок решения упруг, но нет пути, лишь замыкаю круг. И эта надоевшая строка, туманы, море, камень и рука, хватающая камень, получай-ка, тупая птица. Туман и чайка, летящая в туман от камня прочь. Не говори, что и туман, и птица не повторятся, жизнь не повторится, не предрекай иного, не пророчь. Я так хочу остаться в этом месте, в тоскливой дреме с морем в унисон, дышать и чайку ждать, как ждут известия, и думать, смерть ли это или сон. Мне белой птице не дано коснуться, а камень раз за разом отстает, и я хочу, но так боюсь проснуться и не увидеть в комнате ее. Рукопись. Наверное, одно из ключевых здесь слов, потому что любая книга, она проходит этап рукописи и становится, собственно, изданным произведением. Но прежде чем эта книга окажется на полке, прежде чем ее прочтут люди, она долго лежит в рукописи. Это тот текст, который еще меняется, где много различных помарок, где огромное количество исправлений. Для меня рукопись — это нечто, ну, практически живое, потому что, когда создается произведение, оно может очень сильно меняться. От первоначального замысла до финального варианта книги может пройти очень много времени, и рукопись — это тот самый этап, если хотите, это этап от рождения до взрослой жизни для книги. То есть это такая детство и юность книги. И это здорово, потому что иногда открываешь рукопись, вот как сегодня я читал стихотворение, где четверостишье, оно было просто на полях рукописи записано. Просто пришла мысль в голову, я записал четверостишье, и все, и я забыл о нем. Забыл о нем с 2021 года. 4 года прошло, вот я готовился к мероприятию, открываю рукопись, оно там. То есть эта рукопись еще может годы спустя преподносить какие-то сюрпризы. А многим позже для людей, которые будут, ну не скажу изучать, интересоваться, давайте так, интересоваться текстами автора, откроют они рукопись, взяв где-нибудь в архиве, а там в черновиках они увидят, что автор живой человек, что то, что получилось в книге, оно родилось не просто так, это результат его работы. Поэтому рукопись — это в том числе и какой-то слепок жизни автора. Люди в поле облако поймали, посадили в каменный подвал. В этом мрачном каменном подвале свет дневной от веку не бывал. Люди, возомнив себя богами, захмелев от винного тепла, облако пинали сапогами. Дождевая сукровица шла, а когда оно в обиде жгуче закрутило черный ураган, крикнули: «Мы вырастили тучу на беду соседям и врагам!» Но дома из камня и металла туча разметала в тот же час. Била градом, молнии метала над судьбой людскою хохоча, где она скрывается веками. Ищет утешение и приют. Не живется туча с облаками. Люди тут же зонтик достают. А вот и я смотрю на небо косо, будто гложет общая вина на груди могучего утеса. В поздний час расплачется она. Словно в поле колосок к колоску, у ребенка волосок к волоску, белобрысый сорванец. Все целует его в темечко мать и не хочет до поры понимать, скоро детству конец. Глядь, время словно серый волчок норовит его схватить за бочок. Не ложись на краю, Может, пуля где-то ждет, может, меч. Не уйти, не отступить, не сберечь. Баю, баюшки, баю. Баю, баю. Сын смотрит сны и растет. Сны, где он в горчащий пепел растерт. Долг свой выполнив дотла. Там во сне он рус и русский солдат. Что за битва сквозь огонь не видать, голова его бела. Там во сне солдат пропал без следа. С той поры он и земля, и вода, да за печкой сверчок. Он и пламень, он и дождь, коли так, он гудящий в ночи провода, бьющий в поле родничок. Темноглазые, шустрые жительницы Алтая продают барахло, привезенное из Китая. Безделушки из камня, магниты, орехи, травы, кружки, ложки, футболки, ножи, приправы, сотни видов настоек из пантов самца морала, а еще это чай моя бабушка собирала. И на птичьем наречии, легко меж собой болтая, вдруг кричат через площадь: «Купите дары Алтая!» Темноглазые девушки пахнут цветами, медом. Их язык словно бритва, их глаз хорошо наметан. Покупатели могут легко прочитать по лицам. Вот проходят типичные жительницы столицы. Семенят иностранцы, смешливых туристов стайка, бородатые хипстеры в рваных линялых майках. «Медовуху попробуйте, 300 рублей за литр». Не успеешь ответить, а рюмка уже налита. У алтайских принцесс звонко мелочь звенит в карманах. Есть в запасе легенды про мудрых седых шаманов. «Прикупи оберег». Или лучше красивый камень, что зализан до блеска далекими ледниками. Целлофаном накрыли товар, умотавшись за день. А в маршрутке поет об Алтае Добрыня Сатин. Темноглазые девушки молча поедут в город. Завтра снова туристы. Привычные, словно горы. Для меня, как ребенка, выросшего в 90-е, в начале 2000-х, картина взаимоотношений своеобразных детей того времени, она очень хорошо отпечаталась. Многого, поскольку я жил в поселке, многого мы были лишены, многих проблем того времени, но какие-то из них так или иначе нас касались. Зажигалку в тонких пальцах крутит Вовка из соседнего двора. «Эй, ушлепок, закурить не будет?» Вслед за Вовкой цедит детвора. Вслед за Вовкой шапку на затылке носит вся сопливая шпана. Вслед за Вовкой тянутся к бутылке. Кличками затерли имена. Вовка кроет матом, глушит брагу. Хочешь быть крутым? Так докажи. Вслед за Вовкой, бросившим шарагу, пацаны спешат за гаражи. Сельский Мефистофель стелит гладко, а в глазах мерцают угольки. Пацаны, несите шоколадку. Вам не стать крутыми. Без фольги. Сила. Есть знаменитая формулировка «сила в правде». И мы все время пытаемся понять, в чем же она сила. Мне кажется, сила, она всегда в искренности и в том, чтобы быть собой настоящим. И если сюда добавить какие-то смыслы от меня, я бы сказал «настоящий». Просто «настоящий». Ты ли или другие люди, к которым ты обращаешься. Мне испуганный ветер свистел. Не пытайся, не смей. Мне курлыкали голуби, дурень. Стихия не та. Я, конечно, бумажный, но все-таки, все-таки. Змей. Отправляюсь в полет, а внизу беготня, суета. Все земное становится мелким с шестого витка. Захлебнувшись свободой, судьба восхищенно слепа. Не хватает размотанной лески, длины поводка. Кто-то дергает вниз, и я падаю, падаю, па! Безымянный творец, смастеривший меня. Не кривись. Я игрушка на нитке, покорная теплым рукам. Если склеишь мои переломы, вдохнешь в меня жизнь. Все равно я порву поводок и сбегу к облакам. Настоящий. Быть настоящим и людей искать рядом с собой настоящих. Потому что сказать, что человек хороший или плохой, это одно дело. А вот настоящим бывает далеко не каждый. Ну и, наверное, искренность. Потому что никакое произведение художественное не может быть без искренности. Автор должен быть искренним прежде всего с самим собой и с теми людьми, для кого он это произведение пишет. Потому что придумать можно что угодно. А вот рассказать о себе, раскрыться, буквально душу вывернуть, это совсем другое дело. Ну что, коробка собрана, и пора передать следующему автору. Мне кажется, здесь еще важна своевременность того, что пишется. У автора должно быть внутреннее чутье, внутреннее понимание того, что то, что он пишет, оно должно состояться здесь и сейчас. Мало это написать, оно должно как-то срифмоваться с его жизнью.
Производство Омской телевизионной компании, 2025 год.